идею, посылка основания, а вовсе даже не предисловие, как это привычно нам. Во времена Раби Нахмана слово «хагдама» уже имело вполне современное значение. И он, очень хорошо понимая, в каком смысле это употреблялось его предшественниками, все же постоянно говорит о том, что мое учение – это все «хагдамот», предисловие. И предисловие – это то, в чем содержится самый основной, главный, первичный смысл, а все остальное вторичное по отношению к нему. Потому что вот, например, в Торе предисловие – это вот «Брешит бара Элоким» и «Да ходеш хазе». Первая заповедь по книге Шмот – этот месяц будет для вас началом месяца. Вся книга Береши, это половина книги Шмот, это предисловие. И вот моему редакторскому взгляду эта идея очень приятна. То, что, в общем, собственно, в книге в учении именно предисловие имеет самый большой смысл, а все остальное можно нельзя не читать. Но предисловие все равно важнее. И мы уже вот, какой у нас, третья встреча, мы третий раз продолжаем заниматься предисловием. Потому что чем больше предисловий делать сказкам, тем проще нам будет как-то жить с теми устными, они же письменными текстами, с которыми мы будем работать дальше.
И
Маво это именно видение. Нет, хагдама это философская категория. Маво риторический термин скорее. Я думал, что для Раби Нахмана, который всеми силами пытался уничтожить слова, все его творчество – это, в общем-то, борьба со словами. Слово «маво» и «хагдама» вполне могли быть полными синонимами. Он вообще очень любил употреблять в качестве синонимов совершенно различные слова. Но, в принципе, в общеупотребительной терминологии «хагдама» и «маво» просто имеют разное происхождение и разное значение. Хагдама – это обычно предуведомление, а маво – это объяснение структуры книги, история работы над ней и так далее. Так оно чаще всего бывает. Также по-русски предисловие и ведение – это разные вещи. Цифра Азор, дома – это совсем не предисловие ни в коем случае. Цифра Азор – это как дома – это изложение основных принципов книги Зор. Что?
Амаво значит структуру.
Амаво и Цифра Азор существует множество. Но все они написаны совсем в другие эпохи и к книге Зор не относятся.
А
Хагдама это, возможно, старейшая часть книги, в таком случае так некоторые исследователи Зоры считают, и редактором она поставлена в качестве предисловия. Но именно потому, что это Хагдама именно в философском смысле, то есть изложение самых основных принципов, на которых строится теология и космогония Азора. Да, очень даже полезно. Это отдельный текст, совершенно самостоятельный, ни в коем случае не являющийся предисловием в нашем понимании книги.
Является в том смысле, что он объясняет, зачем мы вообще читаем.
Ну да, он объясняет, что такое Каббала Азора. Собственно, вот. Зачем читать Это объясняется на протяжении всей книги, сейчас каждая там пару листов.
С первого слова, так сказать, назверенное зело, так сказать, объясняется ровно для чего
написано. Ну, опять же, что такое для чего написано? В общем, это полезный текст, который очень полезно почитать, это совершенно не обязательно предваряет изучение Азора. И сейчас все же, вот мы в прошлый раз говорили про историю про хлеба, и историю о хлебе, это одна из самых ранних историй, которая относится вот как раз к времени там самого мессианского проекта. К той эпохе, когда Раби Нахман и его ученики ожидали, что вот-вот придет Машиах. И помню, что если Магилат Старим, Свиток Тайн, рассказывает о приходе Машиаха, о том, как это происходит, то эта сказка посвящена скорее тому, каким образом Машиах становится самим собой. И опять же, героем ее является естественным образом сам Раби Нахман, как и вообще всех его сказок, мы об этом много раз говорили. Кто возьмется почитать?
У меня тут был вопрос, ты сказал, что он обыгрывает всякие философские тексты, поэтому сам к философским текстам относился исключительно ревниво и отрицательно.
Не просто отрицательно, большего борца с философией не было никогда среди евреев. Но эта борьба с философией, она вызвана, во-первых, очень-очень хорошим знакомством с ней, и постоянно отражается в самых разных его произведениях. В Ликутей Маран, споры с Рамбамом, еще это просто сплошь и рядом. Вплоть до того, что там есть просто явный параллелизм с отдельными местами Морен и Вухим, в которых Раби Нахман Рамбама деконструирует, а потом собирает заново. И в его терминологии, которая совершенно оригинальна, и, в общем, не является ни хасидской, ни каббалистической, вот именно при том, что там все термины знакомы, все слова встречаются в других книгах, но Раби Нахман создает из них свою совершенно уникальную терминологию, в них все равно очень часто философские понятия используются совершенно не философского значения, а совершенно новым, им самим созданным и задействованным. Но вот в эта история, которую мы прочтем сейчас, никакой каббалистической терминологии нет. Очень, очень мало каббалистической терминологии, нет никакой терминологии философской. И вообще это не сказка, это видение. Вот среди 13 больших сказок, которые книга Сипура и Моисеет, это произведение общественного виде литературное. Тоже в большой степени навеянное визионерскими впечатлениями, странствиями души, какими-то медитативными практиками, переживаниями и так далее. Но при этом это литературное, в первую очередь, литературное произведение. А малые истории, они очень часто бывают видениями. Раби Нахман не в первую очередь, но всегда и всюду визионер. Он переживает различного рода видения, вознесения души, озарения, которое потом облекает слова и рассказывает своим ученикам. В истории о хлебе удивительным образом читается визионерский опыт, совершенно четкие литературные приемы и литературный подход к собственному визионерству и невероятное чувство юмора, которое тоже пронизывает просто все произведения Рэби Нахмана. Кто будет читать? Аня.
То, о чем он рассказывал, история о хлебе или история о даровании Торы. То, о чем он рассказывал, когда еще жил в Златополе, но я не слышал эту историю от него самого, а только пересказы о Рэб-Юда. Есть один венец, чей дед был великим праведником, да и сам он был не таким уж простецом. Как появился ему во сне дед и посоветовал особо вдумываться в те кушанья, которые он сегодня будет есть. А ему уже было ясно, что все сны эти истины, ведь уже не раз являлся ему во сне дед, все было взаправду. Только не понял, что значит вдумываться в кушанье, ведь понятно, что и раньше он ел каванот от сна. Он отправился в Нику.
Сейчас, я секундочку. Как так? На второй странице, в новой бумажке на второй странице. Кто герой? Прадед, естественно, Болшанка. А юнец – это сам Рэби Нахман. Это история, рассказана еще до путешествия в землю Израиля, когда он еще находился в Златополье.
Он отправился в Нику, а затем произнес несколько...
Сейчас, что такое еще один вопрос? Что такое каванут ахила, кто знает? Жендос.
Ну, я точно не знаю. Знаю, что у него были долгий период в детстве, когда он пытался там бороться вообще с всяческих...
Страстью к еде, ел пищу,
вращал
плоть, ел пищу непережевого. Ну, сюда это не имеет никакого отношения, а каванут ахила, это вовсе даже не его
придумка. Пока он еще, так сказать, не достиг понимания
каванут ахила, очевидно. Нет, каванут ахила, ну вот мы говорили о каванут ари. Некоторая особая мистическая практика, которая, в общем, существовала и до эпохи Арии, но Арии его ученики, точнее его ученики, вели ее в обязательное употребление, сопровождать священные действия, сакральные действия некоторыми мысленными интенциями, которые, собственно, представляют из себя сочетание божественных имен и описание сферот, миров и так далее, то есть четкого умственного проигрывания того сценария, который в результате этих действий разыгрывается на небе. Про то, что важнейшей составляющей кабалы является тюргия, мы тоже говорили, для воздействия на высшие миры. Человек своими действиями может произвести очень большие изменения в высших духовных мирах. Он это делает неосознанно, но если он осознает и своего рода ставит духовный спектакль в своем воображении, то его действия оказываются несравненно более могущественными и действенными. Собственно, каванут это в первую очередь те интенции, которые сопровождают молитву. И, не знаю, если кто-нибудь видел молитвенники Аризаля, молитвенники, которые называются Сидур Аризаль, их существует много, несколько десятков различных вариантов. Там каждому слову, самых продвинутых из них, таких там, как молитвенник Бейтеля или молитвенник, составленный Шалом Шарабе, каждому слову в важнейших частях молитвы, в благословениях, в шма, в шмунаэсра, соответствует нередко несколько страниц тех интенций, которые должны эти молитвы сопровождать. В исполнение заповедей невербальных, не сопровождаемых словами, а также может и должно сопровождаться такого же рода молитвенными интенциями. Кроме кванот существует еще понятие ехудим. Ехудим – это конкретная манипуляция божественными именами, опять же, размещенными в сферот, в пруцуфим ликах и в мирах, которые направлены на одно или несколько конкретных действий и не обязательно сопровождают конкретных действий в высших мирах, и не обязательно сопровождаются действиями в мирах низших. Но вот одним из священнодействий является еда. В Талмуде говорится, что после разрушения храма место жертвенника занял стол. И то, что еда, трапеза, является некоторым действием священным, это, в общем, очень важная в мистике идея. Еда также сопровождается кванот, который в учении Резаля тщательно и подробно разработан. Это некоторого рода медитация, духовная практика, доступная только немногим, а то, что понятно, что и раньше он делал кавадот и хила, и это делает, что вот в тот период жизни он очень активно практиковал лурианские интенции. То есть благословляя, омывая руки, благословляя хлеб и даже просто процессы трапезы, сопровождал все это некоторым перебиранием в уме сочетаний букв и имен. Что? Ну, кому как. Это... Что?
Я там долго в детстве учился его правильно
записывать. Ну да. Да. Для того все это и нужно. Ну а при этом действительно непонятно, что значит думать с виду. Давайте дальше.
Он отправился в Микву, а затем произнес несколько псалмов с огромным сосредоточением и помолился с великим усердием, прося Пресвятого Благословенного дать ему понять, что значит вдумываться в кушанье. А после молитвы он столь сокрушался тем, что не понимает этого, что прилег на кровать и позволил себе уснуть. Снова явился к нему во сне дед и сказал: «Ты сокрушаешься о том, что такое вдумчивость? Скажу тебе, что сегодня тебе хотят даровать Тору. Тора же дарована лишь тем, кто вкушает, что?
Ману.
Потому хотят накормить тебя маном».
Примечательно. А прочти, вот что такое накормить тебя маном.
Так. Патер Шимон Бенехай сказал: лишь тем дарована Тора в рассуждение, кто вкушает ман. Что это значит? Сидит и рассуждает, не зная, что будет есть и пить, во что оденется и чем прикроется.
А что такое ман? Что такое ман? Каковы свойства мана?
Свойства мана – это еда, которую, так сказать, Всевышний кормил евреев в пустыне. И никогда, так сказать, нельзя было знать. То есть они не знали, он скутит или не
скутит. Ман полностью, абсолютно никак не зависит от человеческой воли. Поэтому тот, кто кушает ман, тот, в принципе, не думает о пропитании.
И свойства уже такие, что каждый делает то, что он
может. Нет, еще как бы все равно, да, все равно, что там какой вкус.
Что она обладает всеми вкусами. Ман в Агаде описывается как некоторая волшебная пища, которая обладает всеми вкусами. Каждый ест то, что он хочет.
Или
тебе по барабану, что есть, что тоже, тоже подход. Есть еще одна замечательная года, которая к этой сказке имеет самое что ни на есть непосредственное отношение. Известно, что это поздний мидраш, по-моему, какой-то Илкута Рувеня, что-нибудь такое, написано в Талмуде, что у поколения пустыни нет удела в будущем мире. почему? Обычное объяснение Мидраша, потому что они съели свой будущий мир в этом мире. Потому что Сиратская пустыня были настолько подобны миру грядущему, что на второй странице скажет история о хлебе. Но только подобно миру грядущего, никакого другого грядущего мира им уже не полагалось. Но вот Мидраш, который вы сейчас помните, предлагает другое очень остроумное объяснение. Что он говорит, что речь идет не о будущем мире, в будущем мире у меня, конечно же, есть участие, а о воскрешении мертвых. При воскрешении мертвых поколение пустыни не воскреснет. Почему? По очень простой причине. Воскрешение мертвых происходит с некоторой таинственной косточки, которая называется луз или ноской, которая расположена где-то в основании черепа, и которая в огне не горит, в воде не тонет. И вообще не подается уничтожению никаким образом. И эта косточка питается один раз в неделю. Трапеза по поводу царица, маловая малка, четвертая субботняя трапеза, точнее говоря, после субботы. Но питается она обычной материальной пищей. А ман был лишен всякой материальности. Это была пища, целиком состоящая из духа. И поэтому они просто не смогли раскормить свои лусы, и поэтому воскрешать их в будущем мире не из чего. У тех проблем, а косточка лусы не кормится.
Она кормится чем?
Физически. Кормятся едой, которую съедают на исходе субботы.
Это
исходя суббота.
Это
чей первоначально не знаю, но уже там в Решит Хохмае, вот этих там книгах Мусара, это там очень раннего Мусара, в смысле там позднего средневекового, это уже общеизвестно.
Думала,
малка
это какая-то хасидская.
Малка у хасидов это особо играет особую роль, но совсем по другим причинам. Даже не потому, что косточку кормить, а то и сефардов скорее. Сефардов устраивает малая малка, чтобы прокормить косточку.
Президент Кургавана известно, что она сестрой к этому относилась.
Ну да. Хорошо, давай дальше.
Пробудившись, волновался над того, что делает весьма прекрасно и удивительно, и страстно возжелал постичь его. Ман и сам по себе великая вещь, а уж тем более, если посредством него будет получена Тора. Раз так, то уж, конечно, должен он вдумываться в это, а он так и не знает, что такое вдумчивость, и сокрушался все больше. Но вспомнил, что сказано в Мидраше к стиху, он смирял себя, испытывал голодом и кормил себя маном. Что перед тем, как отведать ману, евреи постили целый день, чтобы растворилась та пища, что оставалась еще в их утробах. Задумался он, что же делать, ведь я-то вчера не постился, и решил не себя себя принять зелье, сколь хотелось ему того, о чем поведал дед. Принял крепчайшее зелье и опрыскивался раз за разом, пока то, что вышло, не осталось таким же, как вошло. А затем стал сокрушаться и о той усвоенной крови, что осталось от прежних кушаний. А ведь когда постятся, растворяется и усвоенная кровь. Но был уже изнурен тем зельем, которое принял раньше.
Абсолютно естественный для Рабби Нахмана ход. И скорее вот непонятно, приписать ли ему его природе его видение, или чрезмерно развитому чувству юмора. Путь к обретению манны, к дарованию от Торы, проходит через понос. Манна необходимым образом сопрягается с слабительным.
Прилег он в изнеможении на кровать, не спя, не бодрствуя, и снова явился ему дед, то ли во сне, то ли наяву, и сказал, не сокрушайся об усвоенной крови, пойдем со мной, и я отведу тебя к пылающему потоку, где ты сможешь освободиться от всего и от усвоенной крови тоже. Пошел тот с ним, и по пути увидал много дивных и удивительных чудес. А когда подошел к пылающему потоку и погрузился в него, то показалось ему, что не осталось от тела ничего, но затем окунулся и вышел с миром. А выйдя, увидел новый мир и пробудился, подобно человеку, которому снится нечто замечательное, и он мысленно сосредотачивается на этом. При пробуждении кажется, что он действительно обладает тем, что ему приснилось. Так ему по пробуждению показалось, что мир полностью обновился. Стол уже накрыт, а на нем лежит хлеб. Пошел он, омыл руки, благословил заповедавшего омывать руки, утер руки, но, вернувшись к столу, увидал, что нет там никакого хлеба, а лишь чашка с буквами, перемешанными безо всякого порядка. Испугался он, что произнес благословение впустую, но тут наяву явился ему дед и сказал: «Не пугайся, благослови извлекающий хлеб из земли, ибо то, что лежит перед тобой, и надлежит благословить». Тогда он благословил и отведал хлеба, и ел, покуда видел буквы. Даже рассыпавшиеся крошки он подобрал и съел, потому что они состояли из букв. А когда подъел все до последней крошки, раскрыл рот, и выпорхнули оттуда буквы, собранные в сочетании: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя, и не будет у тебя других богов». И так все 10 заповедей. И узрел он в этом всю Тору, все поколения и наставников, все поколения руководителей, а также то, чему подготовленный ученик должен научить своего учителя.
Стоп. Собственно, это вся сказка. Дальше послесловие к ней. Я вот о сказке уже рассказывал, именно о том, что она считается одной из наиболее эзотерических, то есть предназначена для эзотерических не по смыслу, а по предназначению. Предназначала изначально для самого узкого круга учеников, и впервые была опубликована в 90-е годы прошлого века, то есть совсем-совсем недавно. Что вот почему это так, как вам кажется? Да, почему эта сказка не опубликовалась?
Не, ну это несколько заносчиво, как бы, то, что он про себя говорит такие вещи. То есть как-то вот близкие ученики, может быть, он рассчитывал, что поймут, а остальным как бы это немножко неудобно говорит.
Правильно. А что заносчиво здесь происходит?
Ну, он себя объявляет, что он тоже съел.
Нет, он объявляет, что это не было. Ну, все правильно, так и есть. Но также он, собственно, объявляет целью любого пути и целью еды. Сейчас мы прочтем кусочек с Лекутей Маарана, я его забыл распечатать, но сейчас распечатаю. Давайте поглядим, что происходит структурно в этой истории. Сначала он спит, прежде всего такая вот внешняя вещь, тут очень значимая. Он спит, и во сне ему приходит дед. Дает ему какое-то обещание, он пытается как-то к этому приготовиться, доводит себя до изнеможения омовениями, поносом и прочими трудностями в жизни. Попадает в состояние ни сна, ни бодрствования, некоторого такого помутнения рассудка своего рода, и к нему снова приходит дед, то ли во сне, то ли наяву. Происходит, и дед производит с ним некоторые чудесные, дед Балшемтов производит с ним некоторые чудесные манипуляции. приводит его к опилающему потоку на Ардинур, река, которая есть источник Зоэля, это источник жизненности этого мира, и некий поток света, в котором преображаются души. И там он сгорает, преображается заново, выходит, и выходит он совершенно из сна. В этом сне он просыпается. И перед ним явно стол из сна. И в этот момент к нему приходит дед наяву. И говорит ему: не пугайся, что это буква, это и есть хлеб. Благослови его. И дальше, как бы наяву, он ест эти буквы, и из этих букв создается Тора. Заново. То есть происходит своего рода инверсия. Бодрствование превращается в сон, а в сон бодрствование. Можно легко увидеть, что на последнем этапе истории, собственно, он пребывает в глубоком сне или в визионерском странстве. Но это странствие и оказывается единственно бодрствующим состоянием сознания. И в этом бодром состоянии он осуществляет некое мессианское дело. Полное превращение материального в духовное. Физическая еда, хлеб, которая лежит перед ним, превращается в буквы. И эти буквы складываются заново в новое сочетание, и из них возникает Тора, дарованная Машиной Синая. И более того, вот увидел он поколение и руководителей их, это, собственно, цитата из Мидраша, который здесь приводится. Можешь почитать третью сноску?
Когда сошел Маше на гору Синай, после золотого тельца и разбиения первых скрижалей, то обратился к Господу со словами: «И ныне, если обрел я милость в глазах твоих, научи меня путям твоим». Тотчас понял Пресвятой Благословенный, на чем просит Маше, и показал ему все поколения и мудрецов, все поколения и владетелей, все поколения и наставников их, показал ему свойства, которыми управляется этот мир, и свойства, которыми управляется мир грядущий.
То есть Маше в результате съедания этого хлеба, Рабби Нахман оказывается Маше. Он дает, является дарителем, то он получает Тору из хлеба и оказывается ее дарителем. Это, собственно, тоже отсылка, как и всюду у Рабби Нахмана есть бесконечное множество гипертекстовых ссылок, апелляций к другим текстам, другим источникам. Это известный мидраш, который приводится в трактате Сука, если я не ошибаюсь. Не мидраш, а поучение. Тот, кто изучает Тору и истинно трудится над ней, как будто бы сам получил ее на горе Синай, а другой мудрец говорил, как будто бы сам даровал ее на горе Синай. То есть, собственно, идея годы, которую Рабби Нахман переосмысляет и наполняет плотью, то, что суть изучения Тора стоит в том, что читатель должен стать автором. Тот, кто изучает Тора, в какой-то момент должен стремиться к тому, чтобы обрести полноценное пророчество, опять же, обретение пророчества – это цель как философского, так и мистического учения. В истинный ученый в конечном счете должен стать пророком в той или иной степени. И полностью вступить в авторские права, стать автором Тора. Но не просто стать автором Тора. Тут к уже довольно парадоксальному рассуждению Талмуда Рабби Нахман добавляет Еще один парадокс, еще одна удивительная идея. Именно то, что истинная Тора дана тем, кто стал ее автором, то есть Машихом, человеком, который осуществил свой мессианский потенциал в полной степени, эта Тора возникает из материальности, из повседневной жизни, повседневного быта, из обычного хлеба, который лежит на накрытом, судя по всему, субботнем столе. Стоя уже накрыто, на нем лежит хлеб, явно аллюзия на не на будничную трапезу, а на трапезу субботнюю. Дальше вот послесловие, финал каким-то образом завершает эту историю, и завершает совершенно удивительным образом. Аня, прочти, пожалуйста.
Спросили его учителя, а этот человек, он близко или далеко? А тот ответил, если вы станете пытаться доискиваться, я стану все отрицать. А затем добавил, есть один, которых двое, и есть двое, которые один. И когда он здесь, он также и там. И заведовал повторять эту историю, потому что она понадобится тем, кто здесь с нами стоит сегодня, и тем, кого нет здесь с нами сегодня. И вы еще увидите, что из этой, что из этой истории выйдет.
Стоп. Во-первых, этот человек, он близко или далеко, в чем буквальный смысл этого вопроса, в чем он пшат?
Машиах.
Да, где Машиах? Он скоро придет или не скоро? Ответ абсолютно вот в таком стиле Раби Нахмана немедленно обесмысливает вопрос. Если вас не допытываться, я стану все отрицать. Вербальным образом ответить на этот вопрос невозможно. Это элемент некоторого мгновенного переживания, которое не поддается вербализации. Собственно, в есть любимая Наташа история о том, как Гершом Шолом, многократно упоминавшийся отец науки о Кабале, хотел учиться каббалисту в Бетеле. Он это описывает в своих воспоминаниях. Ему, в принципе, были готовы позволить чему-то учиться, присутствовать на уроках и так далее, только при условии, что он не будет задавать вопросы. Это его не устроило, и каббалистом Гершом Шолом так и не стал. Собственно, это очень важный момент в процессе изучения мистики. Когда-то вопрос задавать можно, а когда-то совершенно никак невозможно, нельзя. На вопрос о Машихе его можно пережить, его нельзя, о нем нельзя спросить. И это прямая аллюзия к тем проклятиям, которые в талмудической эпохе повторяются во всех поколениях, проклятия, обращенные к тем, кто исчисляет время наступления конца. Даже в этот момент, когда Раби Нахман точно знал, что Машиах уже близко, он четко утверждает, что этот вопрос, когда он придет, не правомочен. И более того, из Могилат Старим мы видим, что даже во времена Машиаха в его представлении нельзя будет задавать о нем вопросы. Потому что, собственно, все, что относится к мессианской области, вне вопросов и ответов, вне того дискурса, в котором вопросы возможны. И дальше отвечает на первый взгляд по парадоксам. С одной стороны, он отказывается отвечать, с другой стороны, вопрос дает достаточно ясный, хоть и на первый взгляд полностью бессмысленный ответ. Есть один, которых двое, есть двое, которые один. И когда он здесь, он также и там. Что такое, о чем речь?
Он и Машех?
Есть один, которых двое. И двое, которые один. И когда он здесь, он там. Кто такие, что такое, и вообще что и почему.
Машех
бен Давид, Машех бен Йосеф, естественно, которая... когда он здесь, так же и там. Когда в мире присутствует Машех бен Йосеф, то нет Машех бен Давида. А при этом он присутствует, потому что Машех бен Йосеф, он и есть Машех бен Давид. Это вроде бы две разные личности и две разные фигуры, два разных героя. И это суть его понимания мессианского процесса, мессианской эпохи. То, о чем нельзя говорить, то, что можно передать только в виде парадокса. Там еще есть студия в той комнате. А есть еще и здесь студия. Есть еще один такой текст, последний. Удобство в том, что все можно в процессе распечатать. Вот еще один текст, который можно взять. Это то же самое, они не хватило, по-моему, да? И собственно, дальше он объявляет, что это и история. Как и вообще вся история, на самом деле, мы сейчас увидим, вся лучшая история тоже самая, она открыта. То есть она продолжается. Повторять эту историю, потому что она понадобится тем, кто с нами стоит сегодня, тем, кого нет сегодня. Дворим 29, кто помнит, к чему эти слова относятся в Хумаше? Дарованию Торы, то есть к тому, что во время дарования Торы присутствуют все души Израиля, так это обычно комментируется. Как души поколения пустыни, так и все души, которые грядут в мир. И даже души геров, есть споры между толкователями, то ли гера изначально обладают душами, которые стояли у Синая, то ли после того, как они присоединяются к еврейскому народу, их души ретроактивно появляются в стоянии у горы Синай. Это спор, который связан, у которого есть там некие глубокие философские основания, а не просто так. И следовательно, эта история в его понимании и есть сама Тора. Только Тора может понадобиться тем, кто стоит с нами здесь сегодня, и тем, кто с нами сегодня не стоит. То есть она, кроме того, что она, несомненно, является частью Тора, она постоянно повторяется, и не так, чтобы она когда-то произошла, и потом о ней рассказывают как о прошлом. Этот юнец, его дед и история с хлебом, это нечто, что происходит каждый день, от этого зависит существование мира. Но только этот один, который двое, никак не могут казаться по-настоящему одним. То есть Машей бен Йосеф и Машей бен Давид не совпадают для того, чтобы привести мир к его идеальному состоянию. И завершение.
А еще наказал не рассказывать эту историю посторонним. А если расскажете, то я все равно буду вас любить. Но любовь это будет вроде радости Хайкеля. И еще сказал, что все слушатели в ответе за то, чтобы не рассказывать эту историю посторонним.
Почему? Кроме того, что есть в этом страшном воскомерии, как сказал Лохала. Моя любовь вроде радости Хайкеля. Хайкель — это известный персонаж, один из ближайших учеников Раби Нахмана, который, в отличие от всех остальных, не умел радоваться. Плясал вместе со всеми, а радоваться не умел, за что его учитель постоянно подкалывал. Почему все в ответе на то, что будет рассказывать посторонним? Ну, какие есть предположения? Какая здесь коллективная ответственность? И кто такие все в ответе за то, чтобы не открыть посторонним?
Наверное, все игры.
Вот в идеале ровно это. Я, собственно, когда Бернт, я об этом уже рассказывал, негласно одобрял публикацию этой сказки, он говорил о том, что сейчас настало время, когда те, которые в ответе за то, что мне рассказывают эту историю посторонним, это все евреи и есть. Потому что это история дарования Тора. А Тора, она это такой известный парадокс. Тора, она с одной стороны доступна всем, а при этом полностью герметична. Тора только для Израиля. Гой, изучающий Тору, повинен в смерти. Но при этом гой, который начинает изучать Тору, становится гером и присоединяется к тем, кто ее получил в горе Синай. Сейчас только хочу прочитать этому небольшой кусочек из Иргутей Маран. Который во время не распечатал, потому что забыл.
Почитать Зор на Парашат Итро, там тоже очень похоже.
Да, но уже Зор, а хочу почитать на другой.
Трудно перед 10 заповедями.
Thank you.
почему его после выслушивания этой истории спросили про Машеха?
Потому что... почему считаешь, что его спросили про Машеха?
Ну, тот человек близко или далеко, это про Машеха как бы, то есть понятно.
Ну, тем, кто понятно, понятно, что ты говорил про Машеха.
Собственно, Машиах нужно прийти для того, чтобы даровать Тору. И
даровать Тору?
Да.
Или евреи будут перед ним все сами говорить Тору?
Это и есть даровать Тору. Будет кто-то сидел, что это идея про...
Еще три.
Сколько их не хватает?
Три.
Недоровый Тора, раскрыть недоровый.
А раскрыть?
Дорогу Торе.
Тора не всегда. Вся Тора только предисловие. Тора это раскрытие дороги. Да. Для Рабби Нахмана другого дарования Торы нет и быть не может. Нахман, небось себе придется почитать. Да.
Тихоль давар ништана бы тому, говорит, ховит не на то, а коли фицеров и тьёча за шо находишь. Шешакали кадыш бараху бах ухмату, вёксану аташут, как лыкаху тьёт, шевра баэм давазе, как лыкаху тьёт, шевра баэм давазе. Зэд хинат асерот вэйтерот в некудочи ёж батырат. Шаколь лифья мишкал, шагур ин, мусифин лифья мишкал. Шуцарих легро, лифа мимо, лосиф, лифа ним, зоот, и лихудах, бе лихавен, и мишкал. Шел колох Ашем, а коль лифи хухмато за цено, и кен хаева хухмато за цено и бара. Шишколь как лихах от йот и никудот, ваевра в кого хазер, ват йот и никудоту, лады варазе, Дальше ела там на заборе ходит на тмина зуб. Значит, что надо переводить.
Надо переводить, конечно.
Что все в мире отличается по своим запахам, вкусам и видам.
Речь это еде, прежде всего, учится. Вкус, запах и форма.
Они все происходят от букв. Святого языка, которое мы на Всевышний, в общем...
Который создал. Ответил Пресвятой Благословенном своей мудрости, давай я переведу, для экономии времени, который ответил Пресвятой Благословенном своей мудрости, по своей простой неразделенной воле, столько-то и столько-то букв, чтобы сотворить имя эту вещь, и столько-то и столько-то букв, чтобы сотворить имя нечто иное. И это смысл полного и сокращенного написания слов Торы и огласовок, которые есть в Торе. Все это по соразмерности. И добавляют или убирают в зависимости от соразмерности. И потому что нужно иногда убрать, а иногда добавить какую-нибудь букву или огласовку, чтобы определить соразмерность силы этого имени, все это по его воле, по его мудрости, по его воле. Ты дальше почитал или нет?
Да.
И так постановила его мудрость и воля благословенного, чтобы эта вещь весила столько-то букв или огласовок, и посредством силы этих букв и огласовок ставилась эта или иная вещь, чтобы обладала она таким-то вкусом, запахом и формой. И столько-то и столько-то букв огласовок должно быть отмерено, чтобы сотворить имя другую вещь. Чтобы обладала она другим вкусом, запахом и формой, в соответствии с количеством букв. И так во всякой вещи в мире. Дальше не прочитал. Мишу хахам леват.
Мишу хахам леват, я холя один коль зоду хухматуш, и давай тьешу, и холь леват канал. Валь шаргиш, витанег, рак не оцеруфет, и отбифинат ваюхат, да ешь канал. Зе епшар. Киим ле миши и виш ле муд вилешон акодыш. Вевиен ит нацецут. Хадаш Белошен Акодыш Эль-Холь-Давар, Вемену Балтиот Эль-Холь-Давар, Ваяхоли Каем, Ваяхар Багешт.
Канал. И тот, кто просто мудрец, может понять все это в своей мудрости, и узнать, сколько буквы, которые есть во всякой вещи. Но для того, чтобы чувствовать и наслаждаться только сочетаниями букв, в аспекте и поел, и попил, и благословил, и так далее, это может только тот, кто достиг полноты святого языка и принес новый проблеск в святого языка, который есть во всякой вещи, то есть в буквы, которые сопровождают всякую вещь. И такой человек может полностью исполнить и ел, и пил, и так далее. То есть следующий фрагмент мы не будем читать, он не обязателен. Это как бы внутренний комментарий Раби Натана, который в самом тексте Лекутей Маарад. В какой-то степени этот фрагмент объясняет ту идею, которая стоит за этой сказкой. Раби Нахман, величайший борец с языком, постоянно подчеркивает, что все в мире это речь. Это не просто речь, а буквы и слова святого языка. И тот, кто может обновить святой язык, не нуждается более ни в чем материально. И поэтому вот Машиах в описании Раби Нахмана – это музыкант, поэт, и следующее его волшебное свойство – ботаник, генетик, органист, менделист. Машиах создает новые харкевим за ним, новые гибриды и виды растений, с помощью которых излечивает все болезни и наделяет всех людей материальным счастьем, решая в первую очередь продовольственную проблему, потому что из-за того, что он выведет новые гибриды и виды, не останется в мире больше голодных.
Ну да, булки и одежду выращивать.
Булки и одежду выращивать, как положено. Что? Нет, это вполне в аллопатических дозах. Гомеопатия прокормить все человечество трудно. Эти новые виды он создает посредством новых слов, того языка, в котором достигает абсолютного просветления и наполняет его новым миром. Дальше, вот я думаю, что прежде чем перейти к следующей сказке, стоит все же прочесть, наверное, кусок Зора, который очень важен для целого ряда сказок, вообще для всех образов Раби Нахмана. Я думаю, что мы его прочтем как своего рода введение, а потом почитаем саму сказку, которая от вас станет намного понятнее.
Вы можете сказать, что буквы творят?
Да, несомненно. Но как бы цель...
Это как бы общее место, да, где Везде как бы об этом говорится, буквы творят, это, собственно, идея большим, то, что это там долго...
Нет, это идея сепроецирования, идея ри, идея кого только нет. Ну да, это вообще важнейшая идея иудаизма. Что? Нет, сейчас напечатаю.
Да, этот кусочек накладывает большую ответственность, я бы сказала.
Какой?
Вот, который мы сейчас прочитали.
Да, несомненно.
На лиц моей профессии.
На лиц своей профессии особенно. Это вообще, вот еще один листочек вышел, можно сказать, привок лица филолога.
А есть? А, ну хорошо, ладно, это было бы не
спасибо. Нет, это другой. Другой. Это золото.
Есть? Нет, это не другой.
Нет, это другой. А, другой, да.
Наташа. Эй, можешь Дору почитать?
Махута Дудалит и Стакан, Шабиюм Далия, Арагова Санка, Лия, Дусай, Стакан Нахрумлит, Яшива Дусай, Линкольда, Адьюм Штита, Дитакан Диюху Дадам. Тикуна Кадакаиот, Лойд, Яшива Дусай, Ухдейн и такан курсая лава, курсая тата, ваалмин курку дяшву, дудун сайву, ваатву курку и стакан альбигуёй, бэкши тубы, тупсеры бы кутры, ваёма варвиа, и ваёма мяйем.
Маис. Маис мы боним, эвен масу абоним.
А, маис мы боним, кумада тамар, эвен масу абоним. Раду стив, бнея ми,
стоп, приведи.
В тот день было создано царство Давида ножка, и четвертая ножка.
Да, в тот четвертый день.
Святого этого самого трона.
Да, это про четвертый день творения.
Также сотворены буквы и поставлены на свои места.
Нет, и так, ну, буквы, исправленные буквы, усовершенствованные, сотворены не в первый день, но в этот день они приобрели должное совершенство.
Так же, как и Малхут. И к шестому дню был сотворен, исправлен, там, смотря в каком контексте находимся, образ человека, как положено.
И вместе с тем, до шестого дня, пока не был установлен образ человека, как положено...
Остальное не было помещено на свои места, подобающие. И тогда сразу же было исправлено, завершено творение высшего трона и низшего трона или престола. И все миры были установлены на своих местах, и все буквы помещены на этих самых орбитах, как бы простирающихся, не знаю,
то все докуда
этого самого высшего
образа. Или же столб дыма попросту. Либо какой-то удивительный узел завязанный, крепкий, либо столб дыма, который поднимается от жертвы.
Или
ракетный
хор.
Да.
Ну, не знаю, мне кажется почему-то, что это может быть какие-то эфирные клубы, которые составляют орбиты, что ли, если гильгулой, поставлены они на это колеса, в общем. Но колеса как орбиты, и можно представить,
что... Да, обращаюсь, что буква, которая тут, на самом деле, говорит о том, что буква, которая которая исправленная, установлена на вращающихся колесах, и поэтому они все время меняются. Нету статичного текста, а есть текст, постоянно изменяющийся.
Гальгаль-Хозер.
Да. Да, обращающееся колесо из клубов дыма.
А колесо небосводы и миры, и все прочее. И они же ангелы-колеса.
Да.
И четвертый день, это день, когда прибегли к камням, как сказано...
День, которым пренебрегли строителя. Это четвертый день, это день, когда стремление светило. И в этот же день была уменьшена Луна, которая, что в Кабале рассматривается как одна из величайших мировых катастроф начала творения.
И чума, по-моему, не
дифтерит. Не чума, дифтерит. И так далее, и в этот же день из-за уменьшения Луны был создан дифтерит, и поэтому дети в Талмуде говорится, заболевают дифтеритом именно в четвертый день, впоследствии. Дифтерит, времена Талмуда, болезнь почти всегда смертельна. Давай дальше. Нет, как сказано, день, который отвергли строителя, как сказано, камень, отвергнутый строителем, встал в главу угла. Переведи. Сыновья матери моей обижали меня. Или обижали меня или пренебрегали мной. Камень, который отбросили от строителя.
Это тут уменьшение того света или
того светила. Силы нечистоты. И тогда из-за этого то, что это светило было уменьшено, в четвертый день описывается здесь как, с одной стороны, это день завершения трона. Собственно, в Кабале говорится, что дни творения делятся на Йемим и Зманим. Вот люди, молящиеся по субботам, помнят, что в вечерней молитве в субботе говорится про субботу Бахарта Миколкаими, Вакадашта Миколкаими, выбрал ее из всех дней и осветил ее из всех времен. Времена и дни – разные категории. Дни – это первые три дня творения. До полудня четвертого дня. Потому что еще нету светил, которые, как написано в Брешит, нужны для того, чтобы указывать времена и дни. После появления Солнца и Луны появляются времена. Потому что до этого дни дни существуют вне времени. Первые три дня существуют вне времени. И временность появляется только четвертый день, когда возникают светила. И было вечер, было утро. Есть вечер, есть утро, но нет времени. Времена, то есть субботы, праздничные дни, и времена года и так далее. Собственно, дни – это высшие сферот, а времена – это сферот низшие. В четвертый день – день, разделяющий между днями и временами.
И не совсем так. Дни, насколько я помню, Зоэс тоже так написано, продолжают существовать себе.
Дни, нет, дни, в дополнение к ним появляются еще и времена.
Орехут ямим, да. Сказать, то, что осталось наверху.
Нет, понятно, что это не так, чтобы появление времен перечеркивает дни. Дни и времена существуют, поэтому мы говорим, осветил из всех дней, из всех дней и выбыл из всех дней, осветил из всех времен. Дни и времена существуют параллельно, это вот разные идеи, разная категория. Потому что в четвертый день был завершен тест. В четвертый день создан сфера Малхут. Ниша и последний сферот, без которых самого древа сферот не существует. И хоть изначальным символом Малхут является Земля, которая создана в первый день, но при этом Земля не осуществляет своих функций, пока не появляется вокруг нее Луна в четвертый день. Луна это и есть Малхут. И Малхут немедленно умаляется. Бог говорит Луне, иди уменьши себя. И если к появлению вот этой категории времена определенностью к полноценному созданию Малхут приводит то, что буквы обретают свои формы и устанавливаются своего рода роторах, вращающихся колесах, то немедленно происходящее умаление Луны приводит к тому, что появляются клипот, силы зла, и устанавливаются на своих местах. Возможно, на тех же самых колесах, на которых вращаются и буквы. Изначально, судя по всему, насколько мы видим вот здесь, изначальные буквы, они нечитаемы. Буквы первых трех дней не составляют доступного для нижних миров текста. Они еще не могут формировать низшие миры. Так, когда появляется Малхут, зеркало, в котором все отражается, все высшее, может быть, даже не так, возможно, наиболее правильный образ, буквы, которые появляются сверху вниз, они в зеркальном отражении. В зеркальном отражении. И только когда появляется четвертая ножка престола, сфера Малхут, зеркало, которое не светится, только в нем можно прочитать эти самые буквы. И буквы оказываются завершенными только тогда, когда появляется их отражение. То есть они просто проявляются, да. Потому что, собственно, они предшествуют сотворению мира, мы знаем. Буквы — это изначальный инструмент творения, а без них никакого творения, в принципе, невозможно. Давай дальше.
Света, которые воссияли, все подвешены на этот небесный свод для того, чтобы исправить очередной раз престол Давида. И эти сияния изображают нижний образ.
Да, изображают нижние изображения, эти буквы, которые одновременно и живопись, и изображение, слово, которое одновременно является образом.
Для того, чтобы исправить образ всего, который стоит в сути общности, не знаю, внутренней.
Которая по сути человек.
Образа человека.
Собственно, это вот мы об этом говорили все время, что образ человека это основной прообраз Вселенной, прообраз мироздания. И все создано по образу человека. Но человеческий образ, он в какой-то степени возникает вот в четвертый день, когда цвета букв рисуют изображение низшего, которое тоже человек.
Ну, раскрывается, потому что сказано, что и предвечный человек, он тоже содержит в себе все образы, и нет сферы, которая бы не могла называться человеком. То есть все сферот, каждая сфера в сферот, это тоже образ человека. Так, тикуним скажем. Значит, ибо каждый внутренний образ зовется так, из каждого этого образа, который содержался в распространении этого, каждый этот образ называется человеком, это вот как продолжение этой идеи. Как сказано в Ехескеле, человек – человек.
Нет, люди, человек – вы.
Или Атем, Круим, Адам, Адам, Атем, извиняюсь, я не вижу.
Да.
Люди – вы. Вы зоветесь человеком, а не другие народы, идолопоклонники.
Тут четвертый день понимается как, оказывается, днем создания изображений, низших изображений, какие-то другие высшие образы были до него. И эти образы, это в сущности один единственный образ, образ человека. Внутренняя суть образа человека, она в четвертый день распространяется на все низшие миры. Да, да, конечно.
Выколь рухай креадам, рухади старкадиши, кухади лыльвуши и вуальдах тиф, орва басардах бешения. Бисрады адам лыльвуши, выколь атарк тиф, басар адам. Адам льго, басар лыльвуши да адам, кухади лыль. Тесирин...
Сирин дутата.
Сирин, да. Сирин дебетата, дыд хатет бахитуха дыруха да, вэсте румина цеюрин дыд лапшан бельвуша ахра, тывон цеюра дэ бэре дахьян, шор сэ
ксавим
вэсэ изи, айль вэцви вэ ехамор. Инон дэ дэбаэн ле иткалала бельвуша да адам, Галоруха пнема да ему цеюрин. Салик багагу шма да иткарыбэ гуфа дилэ. Львуша да гагу шма басар шор, басар шор. Шор и гу пнема да гагу гуфа. Басар дилэ львуша. Вэкэн кузу.
Стоп, приведи.
Сейчас. И каждый дух называется человеком. Дух стороны святости. А тело – это облачение его, и об этом сказано. В кожу и плоть
облачил меня.
Плоть человеческая – это его одеяние. И во многих местах сказано «плоть человека», а «человек внутри». Как бы. Плоть – это одеяние человека, то есть его тело. От сирин что такое?
Отрезки.
Нижние отрезки, которые отрезаны в врезании...
При рассечении этого духа. При рассечении этого духа.
При рассечении духа и изобразили.
Которые оделись в другие одежды, а?
Которые оделись в другие одежды.
Как, например, изображение чистых животных.
Сейчас. Да, как изображение чистых животных, бык, овца,
ягненок или бараны и козлы. Лани, олени и изюбра.
Лани, олени и осел?
Нет, яхмор это изюбр. Еще один вид оленя. Кошерное животное, которое предназначено в пищу.
Да, это животное, которое включается в деяние человека. Дух внутренний, это их изображение. И восходят они в имени, которым названо их тело. Значит, тело, одеяние этого имени. Плоть быка, а бык – это как бы внутренность тела.
А плоть – это одежда, это
все.
То есть такая, так все. То есть такая матрешка, снаружи человек, главный образ человека, но этот образ человека сочетает в себе все образы животных, причем тоже матрешечных, то, что называется имя, это и есть внутренний образ этого животного, включенного в образе человека, а тело – это облачение этого имени, которое, в свою очередь, входит каким-то образом в человеческое тело. Потому что человек – это единственный и главный образ, включающий в себя все. Все миры – это человек. Начинаем все же дальше.
Недавно, да, Баситраоха Масава, Рухады Пашат Бешар Аминакум, Навками Ситра Масава, Телак и Владан. В Угенках Лос Олег Бешмада, Шмады Вагуруха Тамай. Лос Олег Бешмада Адам, Лей Бехулька, Гуфа Дилель, Уша Дагагу
Тамая.
Тамэ. Басар Тамэ и Тмалы Гор. Тамалы Гор. Басар Львуша Дилель. В Угенках Глот Дешаре Вагуруха Багагу Гуфа и Ткары Тамэ. Нафак руками Гагу Львуша Ло и Кары Тамэ. Ло и Кары Тамэ. Лос Олег Кагуль Гуша Бешма. Сирин Летата Де Итхатар Бакитуха Де Руха Да Истаирумина Циюрин Де Итлапшан Бельгуша Ахра Жон Циюрей Бейрей Масавы Райта Патах Ваго Везе Лахем Атаме Кыгон Хазир В Офи
Бейрей Де Хаку Ситра
Бейрей Де Аву Ситра Рух Салик Бугаву Шма, Гух Львуш Дилэ, Гух Басар Хадир Икры, Хадир Грибо, Биша Львуш Дилэ, Бугенка Хелин Трэн Ситры Митпаршан, Элин Иткалилу Бараза Дадам, Элин Иткалилу Бараза Датамэ, Вакуаль Зина Азил Визине, Вайтадар Лзине, Нагурин Луин, Илаин Дакамэ Нагаран Бугаву Раки Ашамэм, Лицтайра витата цивиринки дэкахазэ, дэктиву и тэн тану лаким браки ашамэнми. И что, там это не человек, что ли?
Не человек, это Адам Блиал. Адам Блиал, он не человек. Переведи их.
И подобно этому на другой стороне ситрохрой сторона нечистоты. Дух, который распростирает, открывается в других поклоннических народах и исходит со стороны нечистоты, которая не является человеком и поэтому не возносится с этим именем или посредством этого имени. И имя духа этого
нечистота.
Нечистота. И не восходит она от имя человека и не имеет как бы в человеке участия. Тело это облачение этой нечистоты. Нечистая плоть и становится нечистой внутри.
Плоть это ее одеяние. Да.
Плоть – это одеяние ее. И поэтому поскольку пребывает дух этот в этом теле, называется он тоже нечистотой. И выходит этот дух, когда, наверное, выходит этот дух из этого облачения, то он больше не называется нечистым. Но одеяние не возвышается.
Не поднимается от одеяния в этом имени.
Ну, да, не поднимается, но оно как бы не очищается с этим, который очищается, что ли. И что там эти...
Нижние элементы.
Которые отрезаны рассечением этого духа. Изображены из них изображения, которые облачаются в другое облачение, подобно изображениям нечистых животных. И Тор их описывает, там цитаты из Ваикры, и вот вам нечистое животное, подобно свинье, а это кто?
И птицам, и животным той стороны.
И дух поднимается с этим именем нечистым, в смысле. И тело, его облачение...
Тело – это облачение этого нечистого духа, и плоть это называется мясом свиньи, мясо плотью свиньи.
Свинья, свинья внутри находится, плоть – облачение. Плоть – облачение его. И поэтому эти две стороны разделяются, это включается, одна как бы входит в тайну человека, а другая входит в тайну нечистоты. И каждый вид к своему виду возвращается. И высшие света...
Каждый вид идет к своему виду и возвращается к своему виду.
Ну да.
Там и Адам, они раздельно. Таме и Адам, они раздельны, нечистый человек, это два разных вида. Да, одна сторона святости, другая сторона нечистоты, другая сторона.
И высшие света, которые сияют, светят на небесном своде, для того, чтобы внизу проецировать изображение как положено. Как сказано, и поместил их Бог на небесном своде.
Как обычно Зор говорит очень сложным, очень поэтическим языком, вот что, что за картинка нам тут нарисована?
Представление чистоты, нечистоты.
Представление чистоты и нечистоты это как бы завершение нашего фрагмента. В какой-то момент творения, в четвертом дне, в четвертый день, появляется нечто, что завершает в какой-то степени творение, а хоть не получает полного завершения до шестого дня, пока не появляется человек. И это сформированный образ человека. И дальше все творение вот в этом отрывке описывается как некоторая проекция образов или проекция рисунков сверху вниз и снизу вверх. Появляются буквы, которые вращаются на своих подвешенных колесах. С помощью этих букв создаются времена и дни. В этих временах и днях рисуются высшие и низшие образы, и все это образы человека, внешние и внутренние. При этом внутренний образ человека – это и есть человек, а внешняя оболочка – это его тело. Но так как в этот момент, это завершение невозможно без нанесения некоторого ущерба, в этот день умаляется светило, луна. И от этого возникает некоторая противоположность человека, образы, которые безобразны, или буквы, которые бессмысленны. И это скорлупы силы зла, которые тоже отображаются в нижних мирах, так же, как и высшие образы и высшие буквы. И они тоже могут иметь форму человека. Но этот человек не называется человеком, он называется Таме. И из здесь как бы рассказывается о том, что весь процесс творения – это процесс создания образов, фрактально, где каждая часть является отображением всех других частей, всего целого, а целого состоит из бесконечно делится на великое множество элементов. И это суть человеческого образа, человеческого изображения, в котором есть дух и тело, внутреннее и наружнее, и есть животный мир, который в него включен, и животный мир, который из него выключен. И, собственно, из этого фрагмента можно делать вывод о том, что идет некоторая борьба за образ человека, которые на одной стороне оказываются шорвексе, бык и овца, на другой стороне свинья и пеликан, скажем, не обязательно пеликан, любая нечистая птица, которая каким-то образом положена человеческому образу, но все они выглядят совершенно одинаково. И вот с четвертого дня начинается противостояние между чистым и нечистым образом, а одновременно завершается мир, и все образы начинают полноценно отражаться друг в друге. Зор это говорит на языке космогония.
Получается, что чистый и нечистый отдельно, они никак не...
Они никак не... Что такое нечисто? Отец отцов нечистоты. Авиа, вот тума, да, мертвец. И то, человек по определению живой, нечистый по определению мертвый. И поэтому они не могут сочетаться, как не могут сочетаться мертвое и живое. И хоть и даже этого текста понятно, что это идеальная картина, и в мертвом присутствует живое, в живом присутствует мертвое. В несовершенном ущербном человеке, а нечистым, оскверненным, таком всяком полно мертвечины, а в мертвом, нечистом животном может включаться еще как живое, известные мидраши из Перекшира, о том, как нечистые животные говорят «Слава Богу» и поют «Слава Всевышнему», Давиду ставится на вид, что лягушка славит Бога лучше, чем он, а некий Талмид Хахам узнает тайну того, почему собакам нечистым и хищным позволено петь возвышенную песню Господу. Но главное, что все эти образы находятся внутри друг друга, и вся коллизия мироздания описывается в терминах, я даже не знаю, скорее не неподвижного искусства, а кино, какой-то проекции образов, которые своим образом порождают другие образы, и сами из этих образов каким-то образом проистекают. Собственно, это как и, в общем, много других фрагментов Зора, в большой степени создают тот образный ряд, который в своих сказках Рабби Нахман переводит уже на уровень человеческий. В какой-то степени история о гости, которую мы сейчас прочтем, это история об исправлении четвертого дня, о обретении человеческого образа.
Так что он до четвертого дня не чистоты?
Нет. опять же, что такое нечистота? Что?
Ну как же, нет, это просто речь идет о нашем мире, очевидно, о творении последнего мира. И разделение, то, что сказано Мидпаршан, они разделяются так, что мы это воспринимаем. А так там все есть, но все называется человеком, но не таким человеком, как мы, может.
Возможно. Так, с четвертого дня...
Это тоже называется человеками. Есть такая мысль, что Адам де Брия, Адам де Яцира, это мир и Брия, и мир де Яцира, на самом деле. То есть это все включается в человека?
Несомненно. Но... Соответственно, обзор говорит, что четвертого дня человека нету. А с другой стороны, что в четвертый день человек еще не завершается, потому что завершается он в шестой день. Но при этом в четвертый, на самом деле, ущерб нечистоты и все прочее начинается на второй день разделения, когда появляется одно и другое. Но реализуется это каким-то в той или иной степени получать реализацию в третий день, когда происходит бунт земли, и земля вместо того, чтобы произвести дерево плод, приносящее плод, порождает дерево отлично от плода, дерево приносящее плод. Но законченную четкую картину это получает именно в четвертый день, когда все образы возникают. Четвертый день – это день создания образов. Когда появляются Солнце и Луна, дни превращаются в времена, и возникает тот образ, который проецируется потом на все развитие творения.
Я теперь поняла смысл каббалистический одной истории у Ариосто. Там, значит, соединение нечистого и нечистого, там появляется в какой-то момент некое чудовище, и чёт, который сопровождает одного из главных героев, объясняет ему, как оно произошло. Там, оказывается, был некий муж, который влюбился не в свою, ну, влюбился в другую женщину. И чтобы добиться того, чтобы она все время была с ним, он убил ее мужа, чего она, в общем, не хотела. И она тогда сговорилась с его женой, и они поубивали его детей и накормили его их мясом. На что он очень тоже, в общем, и обрадовался, а наоборот, решил отомстить страшным образом. Он ее привязал к телу ее покойного мужа, соединился с ней, а потом, когда услышал, что приходят преследователи, которых послала его жена, он ее убил и соединился с ней еще раз. И от этого получилось там чудовище, которое там действует. Это супер нечистота.
Да, предельная нечистота. Мы как раз вчера читали Зор по этому поводу.
А я как раз наёстр.
Понятно. Историю, я рассказывается жуткая история о том, что каждому человеку создана пара, но когда человек перерождается, приходит в Гилгулев, реинкарнация, то бывает так, что его пара не рождается вместе с ним. И тогда он может украсть чужую пару с помощью молитвы и добрых дел, пересилить того человека, которому его истинная пара принадлежит, и забрать ее себе. И тогда Бог вынужден его убить за это. И про это сказано, что Кашези Бугам Криат Ямсу, что тяжело сочетать пары, как рассекать Камышовое море, потому что сочетание пар требует убийства невиновного, потому что тот, кто пришел в Гигули и оказался без своей пары, с помощью молитвы забрал чужую жену, чужую пару, должен быть умещен, на нем нет никакой ни малейшей вины. История Ариоста, она, кажется, больше напоминает вот эту самую историю Гилгуля. Еще более страшные истории возникают тоже вот в этом же рассказе Зора, когда в результате невероятного брака рождается ребенок единственной истинной пары, которая является его мать. И тогда ситуация совсем чудовищная.
Так давайте все прочтем историю, которую фрагмент Зора. Что?
Это же Эдип.
Это Эдип, да. Да, 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 да. Это ключ, что и Эдип.
Это малыш, который женится на маме.
Ну, малыш, который женится на маме, он вашего сына Эдипов комплекс, а их Эдипов, Шмидипов, лишь бы мамочку любила. Мы отошли в сторону, вот история, которую мы сейчас прочтем, это тоже и видение, но видение рассказано уже в литературном виде именно сказки, и она становится намного более понятным и в контексте того фрагмента Зора, который мы сейчас прочли. Давайте ее прочтем. Кто?
Ты. Гость вошел в дом и спросил хозяина, чем ты зарабатываешь? Ответил тот, нет у меня в доме постоянного пропитания, только от мира кормление мое. Спросил гость, что ты изучаешь? Тот ответил ему, началась беседа, и слова шли прямо от сердца. Хозяин дома поведал о том, что он томим страстным желанием познать, как продвигаются и достигают хоть какого-то уровня святости. Сказал ему гость, я буду учить это с тобой. Удивился хозяин дома и подумал было, человек ли он вообще. Но снова взглянув на него, увидел, что тот говорит с ним, как принято у людей, немедленно в нем окрепла готовность довериться ему. И он сразу же стал величать его рабби и обратился к нему. Прежде всего, мне хотелось бы узнать у вас, как вести себя с вашей честью. Нет нужды говорить, что я не способен действительно нанести вашей чести ущерб, спаси Бог. Но тем не менее, трудно человеку всего остеречься, как это подобает. Поэтому и хочу я, чтобы вы научили меня, как вести себя вас с вашей честью. И тот ответил, нет у меня сейчас свободного времени, я приду к тебе в другой раз и научу тебя этому. Теперь же я должен уйти отсюда. И сказал хозяин, и этому тоже должен я у вас научиться, как далеко я должен проводить вас. Сказал гость, за ворота. И стал хозяин размышлять, как я выйду с ним. Сейчас-то вы среди людей, а если выйду наедине с ним, кто знает, кем он окажется. И спросил его гость, почему он замешкался. Сказал ему, страшно выйти мне с вами. И тот ответил, раз я способен на такое научить тебя, то ведь если я пожелаю сделать с тобой что-то в сей миг, кто воспрепятствует мне? Вышел с ним за ворота, а тот схватил его и взлетел с ним. И ему стало холодно, и тот взял облачение и дал ему. И сказал, возьми это облачение, и будет хорошо тебе, и будет у тебя пища и питье, и всякое благо, и будешь обитать в доме своем. И полетел с ним. Между тем взглянул, и вот он в доме своем, и сам себе не поверил, что он дома, но поглядел, и вот он разговаривает с людьми, и ест, и пьет, как принято в этом мире. Огляделся снова, и вот он летит, как в начале. Взглянул вновь, и опять он дома. Снова взглянул, и вот он летит. Так повторялось много раз. Потом упустил его в долину между двух гор. И там нашел книгу, и в ней были сочетания букв. Алиф, Хет, Зайн, Далит и так далее. И в книге были изображены сосуды, а в сосудах буквы. И были внутри этих сосудов также буквы самих этих сосудов, посредством которых можно создавать сосуды. И им овладело страстное желание изучить эту книгу. Взглянул, и вот он дома. Смотрел снова, и опять он там. И вздумалось ему подняться в гору, может быть, найдет там какое-то селение. Когда подошел к горе, увидел, что стоит там золотое дерево с золотыми ветвями, а на ветвях висят драгоценные сосуды, как те, что изображены в книге. А внутри сосудов были сосуды, посредством которых создают эти сосуды. И захотелось ему взять их оттуда, но не смог, потому что они запутались в извивающихся ветвях. Смотрелся, и вот он дома. И было совершенно непостижимо для него, что это такое, что наказывается то здесь, то там. И он хотел рассказать об этом людям. Но как расскажешь об этом людям, о таком чуде, которое никто не в состоянии постичь? Взглянул он в окно, увидел того гостя, стал выпрашивать его, чтобы зашел к нему. И тот сказал, не досуг мне, потому что я иду к тебе. Сказал ему хозяин дома, это само по себе поразительно для меня, ведь я здесь, и как-то вы идете ко мне? Ответил ему, тот час, когда, желая угодить мне, ты собрался проводить меня за ворота, тогда была бы там мною у тебя высшая душа, видимо, да?
Да, высшая душа, да.
Отдал я тебе облачение из нижнего райского сада. Дух же, рух, и низшая душа, нефеш, остались у тебя. Поэтому, когда ты говоришь ему, если твоя устремляется туда, ты там, и привлекаешь в себя оттуда свет. А когда ты возвращаешься туда, ты здесь. Я так и не знаю, из какого он мира, из мира благого, несомненно. По сию пору это не закончилось и не завершилось. Что они курили?
Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-
Я думаю, что ему курить особо не понадобилось. Давайте попробуем немножко в этой истории разобраться. После прочитанного Зора, это кажется, должно оказаться сложно, но не невозможно. Ну, во-первых, основные герои, два главных образа, гости и хозяин. И вообще в Талмуде отношение гостей и хозяина в самых разных аспектах посвящено очень много всего. С одной стороны, гость — это они, бедный, который стоит снаружи, а хозяин находится внутри. С другой стороны, гость, он приходит извне внутрь, и ему положено оказывать почет, он обладает некоторыми значительными правами. Но при любых обстоятельствах, любых галактических обстоятельствах, скажем так, гость, он другой. Есть некоторые особые отношения с другим, это отношения хозяина и гостя. Потому что восприятие другого всегда происходит на твоей территории. Но здесь эти отношения оказываются какими-то совершенно удивительными, неправильными. Гость, несомненно, важнее хозяина. И, прежде всего, он откуда-то врывается, нет никакого предисловия. В дом вдруг заходит гость, спрашивает, задает хозяину какие-то дотошные, пытающие вопросы. Чем ты зарабатываешь? И на этот вопрос гость сразу же отвечает, хозяин сразу же некоторым образом позиционирует себя. Нет у меня постоянного питания, только от мира кормления мое. Как это можно понять? Пропитание про носа в оригинале. Что?
Опять проман.
Нет, ну в какой-то степени опять проман. Он, человек, не имеющего препятания, это довольно частый персонаж Раби Нахмана. Собственно, человек, не имеющий препятания, это садик. Простой человек, он погружен в заботу о препятании, он нуждается в постоянном заработке, и его мысли на это сосредоточены. Человек, не имеющий пропитания, пробавляющийся случайными работами, тот самый едящий манны из предыдущей истории, тот, кто от материальности не зависит. И только после того, как хозяин говорит о том, что он свободен от таков материальности, в той степени, какой это свобода достижима в материальном виде, гость задает ему вопрос, а что ты учишь? Не дана Тора, кроме как сидящий ман. Это действительно очень правильная ассоциация с маном. Он говорит о том, что он ест ман. Или же другой вариант того же самого, Тора то умнато. Тора — его ремесло. И дальше гость изъявляет готовность научить ему, как приблизиться к святости. И сразу же у хозяина возникает вопрос, человек ли он вообще. Что значит, человек ли он вообще? Вот, если вспомнить Зора, наверное, прочитанный, вообще все, что говорили о человеке.
С какой стороны со силы добра или силы зла?
И что? Не, у вас со стороны добра и со стороны зла, может быть. А вдруг он его боится, он не знает, с какой он стороны. Может быть, он пришел со стороны зла. Но, кроме того, возможно, это ангел, а не человек. А знания, полученные от ангела, обладают своими особенностями, своей опасностью. Но, кроме того, главный вопрос хозяина, соответствует ли он образу человека? Обладает ли он тем самым портретом, из которого строится весь мир?
Почему ты его так волнуешь?
Человек он вообще, если он человек, то он не может быть его хаврут, не может быть его учителем.
Ну, Моше учил Тору.
Моше учил Тору с ангелами. Его больше всего волнует, человек ли он. Потому что то, что он хочет понять, это путь человека. Как продвигается, достигается какого-то уровня святости.
Ну, то учитель не обязан быть
человеком. Абинах, но мы в следующий раз прочитаем еще кто-то и Маран, по этому поводу считает, что обязан. Что учить Тору из уст ангела, это не такое уж хорошее дело, несомненно, выше учить Тору из уст праведника. И, собственно, задача учения в том, чтобы приобрести власть над ангелами, цель всякого человека – приобрести власть над ангелами. Это есть пророчество, собственно. Ни один ангел не позволит приобрести над ним власть. Собственно, в какой-то степени человек, он вообще, это вообще главный вопрос этой сказки. Является все это рассказанная история человеческой. И в конце мы тоже получаем утвердительный ответ, да. Потому что человек это то, что внутри, то, что снаружи, это совсем не только тело. И совсем не только пребывание в этом мире. Собственно, книга подобна человеку, а человек подобен книге, говорится в Зоре. И вообще вот этот ряд Бог-человек-книга, это чрезвычайно важный смысловой ряд, важнейший, наверное, в этой мистике. Между ними, между этими тремя реальностями существуют некоторые всеобъемлющие параллелизмы. Они сходны и почти что равны. И первое, чему хочет научиться хозяин, это научиться гостю. Он не задает вопросы об учении. Учение для него является пришедшим к нему в гости. И главный практический вопрос, который он ему задает, как далеко он должен вас проводить, тот отвечает, что нужно выйти за ворота. Собственно, постоянно тема, которая все возвращается и возвращается, это необходимость не только у Раби Нахмана, но вообще во всей еврейской литературе, мистической, философской тоже. Необходимость выйти за ворота для того, чтобы начать какой-то путь. Выйти за границы, кому еще было предложено выйти за ворота, библейского персонажа? Аврааму, выйти наружу, сказал Господь, и посмотри на звезды. Начало истинного духовного пути состоит в том, чтобы выйти из ворота, и это невероятно страшно. Но это неправильный страх, потому что тот, кто способен научить тому, как выйти из ворота, может сделать все, что угодно с хозяином, даже в его собственном доме. Но без желания хозяина выйти, отправиться в путь, смысла в этом учении не будет. Для того, чтобы изучить гостя, другого пришедшего извне, возможно, того же самого Машиха, который, в отличие от первой истории, находится скорее там, чем здесь, необходимо выйти. И сразу же, выйдя за ворот, он оказывается подобно Юнсу из первой истории, который засыпает, просыпается, в конце концов, во сне оказывается, наконец, совершенной реальностью. Гость, выйдя за ворота, оказывается скорее в реальности сна, чем в реальности бодрствования. С одной стороны, с ним происходит нечто, чего не бывает в пробужденном состоянии бодрствования физического. Гость хватает его, летит с ним, и ему холодно, тот ему дает свою одежду. Кроме того, эти две реальности существуют параллельно, как будто бы это может существовать только во сне. Но этот сон оказывается пробуждением к высшей реальности.
Аллюзия к Илияву и
Кузьмину? Да, конечно. К Ильяху и Илише, который здесь этот вопрос не задается прямо, но когда Ильяху готов вестись на небо, спрашивает у Илиши, что ты хочешь, проси меня, что ты хочешь, тот отвечает, «Ваихина пиштаем Баруха Хайлай, пусть будет у меня твоего духа вдвое». И дальше хватает его за плащ, у него остается этот самый плащ, он приобретает вдвое больше духа, чем был у Илья. И Ликутей Маран есть большое поучение, посвященное этой теме. Это история, в которой Раби Нахман объясняет, что тот, кто присутствует при смерти праведника, может обрести больше, чем этот праведник имел при жизни, потому что он приобщается ко всем уровням души или образа этого праведника, даже к тем, которые самому праведнику были недоступны. Он вместе с его душой поднимается сквозь все миры. Но эта реальность, она существует параллельно с обычной повседневной реальностью. Он дома ест и пьет, а при этом он летит. Уход, выход наружу ни в коем случае не означает отказа от лечения от мира. Он живет в том же самом мире, в том же самом доме, в той же повседневности. Но при этом получает новое облачение, и это облачение включает в себя в том числе и весь быт, всю повседневность. И будешь ей пищей, и питьё, и всякое благо, и дом. Основные составляющая повседневности. И после некоторого пребывания в такой вот мерцающей реальности, которая одновременно и высшая, и низшая, и повседневность, и неповседневность, дальше на следующем этапе он оказывается в неком месте. И вот, расскажите, пожалуйста, что это за история про буквы, сосуды, книгу и так далее? Как ее можно понять, что можно в нее читать, скажем так?
Это реальность, где он там находится в двух местах одновременно, это, видимо, реальность вот этого света шести дней творения, которое, так сказать, когда ты видишь весь мир одновременно, ясновидение такое.
Книга, сосуды, буквы. буквы сосудов и буквы содержания сосудов. Сосуды вообще главный термин, ну, сферотического, что ли, мира. Сферот, божественная эманация, состоит из сосуда и света. Келим и Арот. Книга, в которой изображены сосуды, эти сосуды изображены в сочетании букв. Это книга Тора, которая, или тайная часть Тора, в которой оказывается изображение всех сосудов, а также букв и букв сосудов. Потому что и света сосудов состоят из букв. Собственно, это та долина между двух букв. Ну, первая библейская ассоциация, долина между двух фигур. Ну, долина между двух гор, тебе это должно быть особенно близко, в которого, что? Что? Шхем, конечно, Хар-Хризим и Хар-Ивайн. Гора, на одной горе дается благословение, на другой дается проклятие, и весь народ располагается между ними. На одной горе Коэна произносит благословение, на другое проклятие, между ними расположен весь народ. Это, собственно, как бы еще одно получение от Тора, которое состоит из благословения и проклятия. Вот я даю перед тобой сегодня жизнь и смерть, благословение и проклятие, выбери жизнь, сказано в дворе. Рабби Нахман постоянно возвращается к тому, что Тора сочетает в себе живой бальзам и мертвый бальзам, сам Каин и сам Мавет. Живую и мертвую воду. И мертвая вода или проклятие не менее важная часть Торы, чем вода живая. И только оказавшись в состоянии соединить самые две горы, оказаться между двумя горами, он читает, видит Тору как книгу, в которой изображены сосуды и света, и буквы светов, и буквы сосудов. И снова та же самая мерцающая реальность, он дома и одновременно он там. Помните, в Зоре мы только что читали про плоть и имя, разные уровни существования человека, человека четвертого дня, человека шестого дня, человека дня первого. Все эти реальности находятся в одном времени и в одном месте. И только от того, как он смотрит, зависит от того, где он находится. Дальше он видит эту же самую книгу в другом виде, в виде дерева. Почему в виде дерева? Древо жизни, это такая сила Магдикимба. Тора как древо, живое, растущее, на котором, на ветках которого находятся удивительные сосуды. Это следующий шаг на его духовном пути. То, что он видел изначально как книгу, в которой были рисунки, оказывается деревом, на котором висят плоды. Эти плоды сосуды и сосуды, которыми создаются эти сосуды, это, собственно, древо Сферот. Иларха Гадоль, великое древо. Она же Эсхаим, она же Илана Гадоль. В любом случае это единый образ, живая Тора, которая одновременно является тем мировым древом. И сосуды, которые на ней висят, это, собственно, различные формы божественной эманации. Э, Сверот и Божественные Лития. Но он хочет их взять оттуда, но это оказывается невозможно, потому что он запутывается в ветвях. Приблизиться к даже достигшего вроде наивысшего уровня вот этой живой Торы, живого древа, он заблуждается в чертовых подмен, дворцах подмен. Это очень, очень важная идея, которую мы еще будем видеть много раз в разных сказках. Хейхалейхат Мурот, это называется Рабинах, он чертоги подмен. Или обманные чертоги, которых суть изучения Торы, потому что тебе кажется, что ты чего-то достиг, а ты на самом деле не достиг ничего. И ты переходишь в следующий чертог, но это все равно лишь блуждание, не так чтобы бесцельное, но не направленное, потому что этот чертог все равно выводит тебя в следующий чертог, который оказывается подменный чертогой первого. И на этом уровне хозяин лишается слов. Ему хочется рассказать об этом, для того, чтобы это рассказать, слов никаких нету. И поэтому Раби Нахман говорит о чуде, которое никто не в состоянии постичь в виде сказки, в какой-то степени отказываясь от слов. Потому что, собственно, все, что мы сейчас прочли, является не словами, а некоторыми образами, которые все равно никакой связанной речи не образуют. И в этот момент хозяин снова оказывает себя в доме и выглядывает в окно. Вся эта позиция внутри и снаружи полностью снимается, непонятно где внутри и где снаружи. Но пытаясь сорвать ветки с этого древа, он все равно у себя дома. И когда он уговаривает гостя снова зайти к нему, он наталкивается на очередной продукт, тот самый, который стоит с самого начала. Гость ему говорит, мне недосуг. Недоступ мне, потому что я иду к тебе. И, собственно, вот мне кажется, что это самый главный ключ к этой сказке. Гость, который говорит, я не могу прийти к тебе, потому что мне не до тебя, потому что я иду к тебе. И дальше как бы продолжается начало этой сказки, диалог гостя и хозяина. Хозяин дома отмечает очередной продукт, говорит, это само по себе поразительно, я здесь, и вы идете ко мне. Потому что когда ты, это двое, которые один, и когда он здесь, то он также и там. Это относится к Машиху, но также и к каждому человеку, у которого есть дом, с которого он готов выйти, и который стремится научиться хоть чему-нибудь. Он всегда находится здесь и там одновременно. И поэтому тот, кто идет к тебе, находится совсем не там, где находишься ты. Дальше следующий абзац, следующая фраза, это как бы комментарий к предыдущему. Есть сложная анатомия души, есть нефеш, рух, нешама. И более высокие уровни Ха и Хида, вместо души, которое забирает учитель, Нешама, он дает хозяину облачение из Ганеден Хатахтона, низшего райского сада, то место, где пребывают души праведников, и для этого гостя, для этого хозяина, когда он находится у себя дома, это облачение оказывается заменой сущности, нефеш, которая взята от него в более высокий, высший мир.
он одновременно находится и здесь, и там, и куда устремляется его мысль, об этом постоянно говорит Раби Нахман, повторяя слова Хазаль, мудрецов Талмуда, что человек находится там, куда устремляется его мысль, и человек этот находится во всех местах одновременно, и при этом единственное, к чему он стремится, это встретиться со своим гостем, но до сих пор это не получается, потому что гость недоступен, идет к нему. И очень важно, как и предыдущие сказки, то, что эта история также не завершена, она также открыта. И по сей пору это не закончилось, не завершилось. Потому что конец этой истории приход Машиаха. Этого еще не произошло, окончательное исправление мира.
Почему он к нему первый раз пришел?
Потому что он, это опять же находится за рамками сказки. Мы не знаем, почему он к нему первый раз пришел. Но если мы эти самые рамки расширяем и создаем уже собственную сказку, то можно предположить две положенных вещи. Во-первых, или потому что он достоин этого. Он же сам говорит хозяину о том, что говорит гостю о том, что он питается от меня, нет у него пропитания. Или потому что он просто пришел. Вне зависимости от его достоинства и недостатка. А также на самом деле сам Раби Нахман не здесь, на других местах многократно дает ключ к этому, потому что хозяин очень хотел, чтобы прийти к нему, чтобы пришел к нему такой гость. Потому что, собственно, это желание и оказывается главным движителем мира, человеческой жизни. И только оно обладает абсолютной ценностью, потому что все остальное, и заповеди, и изучение Торы, и благие дела, все это оказывается ценностью относительной в глазах Раби Нахмана. А то, что действительно бесконечно ценно для Бога, это самое желание.
Наоборот, он пришел к нему, когда он его не ждал, когда он его ждет, он к нему.
Может быть, вполне может быть.
Он сам не понимает, или гость не понимает, или он сам не понимает, где он находится, внутри, снаружи.
Гость вообще не находится в логически связанном пространстве. Для него внутри и снаружи это непротворящие вещи.
И когда это человека не противоречит, тогда это и будет идеальный мир.
Это опория, а Ахиллес никогда не догонит черепаху, потому что по форме это опория.
По содержанию это парадокс, который опорией не является.
Нет, собственно говоря, тоже.
Опория не имеет разрешения, а парадокс разрешает сам себя.
Но здесь
говорится о том, что это опоре разрешения имеет, только она еще не разрешилась.
Конечно. Очень хорошо, хорошее использование такой формы.
Да, я думаю, что на сегодня все, а сказка про скромного царя и сопровождающие ее мы будем читать в следующий раз.
Спасибо,
все было очень вкусно и совсем не больно.
Ты не дотянешь степени пенсии сказки Раби Нахмана, маленькая книжка, тут есть те марки, их можно
заказывать. Какая маленькая? Каневская или Каневская?